Глава 4. Ночные страхи. Шэдоу очнулся от сна об империи. Привычная фантазия, в которой он был владельцем такого огромного магазина, что зал его казался бесконечным. И торговля приносила такую прибыль, что бухгалтеры рыдали от счастья. Груды товаров всех видов громоздились со всех сторон. Вазы эпохи Мин, игрушечные обезьянки, говяжьи туши. А люди осаждали двери, отчаянно желая присоединиться к толпе покупателей. Но сон, как ни странно, был не о прибыли. Деньги лишились ценности с тех пор, как Шэдоу встретил и Макалату, способную извлечь из воздуха все, в чем они нуждались. Нет, это был сон о власти. Будучи повелителем товаров, из-за которых люди бились насмерть, коммивояжер стоял в стороне от толпы и улыбался обворожительной улыбкой. Но вдруг он проснулся. Шум толпы затих, и он услышал чье-то дыхание во тьме комнаты. Шэдоу сел на постели. Под только что пережитого восторженного волнения холодил лоб.
«Имакалата?»
Это была она. Имакалата стояла у дальней стены, шаря руками по штукатурке в поисках опоры. Глаза ее были широко раскрыты, но она ничего не видела. Во всяком случае, ничего, что мог бы заметить Шэдоу. Он уже наблюдал ее в таком состоянии. В последний раз это случилось дня 2-3 назад, в фойе того самого отеля. Шэдоу выбрался из постели и накинул халат. И Макалата ощутила его присутствие и пробормотала его имя.
«Я здесь», — ответил он.
«Опять», — сказала она, — «я снова чувствую его».
«Бич», — уточнил он угрюмо.
«Именно. Мы должны продать ковер и покончить с этим делом раз и навсегда».
«Продадим, продадим», — заверил он, медленно приближаясь к ней. «Приготовления идут полным ходом, ты же знаешь».
Он говорил размеренно, успокаивающе. И Макалата была опасна и в обычном состоянии, но в таком виде Шэдоу ее особенно боялся.
«Приглашения разосланы», — произнес он. «Покупатели едут. Они только и ждали вести от нас. Скоро они прибудут, мы заключим сделку, и все останется позади».
«Я видела место, где он обитает», — продолжала она. «Там были стены, громадные стены, и песок внутри и снаружи, похоже на край света».
Теперь взгляд Имакалаты устремился на него, и видение, захватившее ее, постепенно таяло.
«Когда, Шэдоу?» — спросила она.
— Что когда?
— Аукцион.
— Послезавтра, как мы и договаривались.
Она кивнула.
— Странно,
— произнесла она, голос ее внезапно сделался совершенно будничным. Скорость, с какой менялись ее настроения, всегда обескураживала его.
— Странно, что эти кошмары не проходят.
— Все из-за того, что ты увидела ковер, — сказал Шэдоу. «Он пробудил воспоминания».
«Нет, дело не только в этом», — возразила она.
И Макалата подошла к двери в другую комнату апартаментов Шэдоу и открыла ее. Мебель в той комнате за дверью была сдвинута к стенам, чтобы на полу уместилась их добыча — сотканный мир. И Макалата застыла на пороге, разглядывая ковер. Из какого-то суеверия она не решилась ступить на него босыми ногами и обошла по периметру, пристально вглядываясь в каждый дюйм. У середины противоположной стороны она остановилась.
«Смотри»,
— сказала она, указывая на сотканный мир. Шэдоу подошел к ней. «Что там такое?»
«Не хватает клочка».
Он проследил за ее взглядом. И Макалата была права, небольшой кусочек ковра был оторван, скорее всего, во время стычки на складе.
«Ничего страшного», — заметил он. «Наших покупателей это не смутит, поверь мне».
«Меня волнует не цена», — отозвалась она.
«Тогда что же?»
«Раскрой глаза, Шэдоу! Каждый из узоров — это один из ясновидцев!»
Шэдоу опустился на корточки и изучил орнамент на кайме. В узоре трудно было увидеть лица, скорее, пятна краски.
«И это люди?» — удивился он.
«Ну да, самые отбросы, низшие из низших. Вот почему они помещены на край. Здесь опаснее всего, но они все равно полезны».
«Чем же?»
«Они — первая линия обороны», — ответила Имакалата, не сводя глаз с дырки в ковре. «Они первыми попадают под удар и первыми...»
«Просыпаются», — завершил Шэдуэлл.
«Да, просыпаются».
«Так ты думаешь, они уже где-то здесь?» — спросил он и перевел взгляд на окно. Занавески были задернуты, чтобы никто не увидел их сокровища. Но Шэдуэлл прекрасно представлял ночной город за стеклом. Мысль о том, что где-то там находится высвобожденная магия, неожиданно встревожила его.
«Именно так», — кивнула Имакалата. «Я думаю, они проснулись, и Бич чует их во сне. Он знает, Шэдуэлл».
«Так что же нам делать?»
«Мы отыщем их раньше, чем они привлекут к себе внимание. Бич, наверное, уже совсем дряхлый. Может быть, он стал слабым и забывчивым. Однако его сила...» Голос Имакалаты затих, как будто слова не имели смысла перед лицом подобного ужаса. Она тяжко вздохнула, прежде чем начать снова. «Каждый день», — сказала она, — «с помощью менструма я ищу признаки его приближения. А он придет, Шэдуэлл. Наверное, не сегодня ночью, но придет. И тот день, когда он придет, станет последним днем магии».
«Даже твоей?»
«Даже моей».
«Значит, мы должны отыскать их», — решил Шэдуэлл.
«Не мы», — возразила Имакалата. «Нечего нам марать руки». Она пошла обратно в спальню Шэдуэлла. «Они не могли уйти далеко», — говорила она на ходу. «Они чужаки в этом мире». У двери Имакалата остановилась и повернулась к нему. «Ни в коем случае не выходи из этой комнаты, пока мы тебя не позовем», — приказала она. «Я собираюсь кое-кого пригласить в качестве наемного убийцы».
«Кого?» — спросил Шэдуэлл.
«Ты его не знаешь», — ответила Имакалата. «Он умер за сотню лет до твоего рождения. Впрочем, у тебя с ним очень много общего».
«И где он находится сейчас?»
«В усыпальнице, где и закончилась его жизнь. Он, видишь ли, пытался доказать, что он мне ровня, и соблазнить меня, поэтому и захотел сделаться некромантом. Может, у него и получилось бы. Он был готов пойти на все, но дело не заладилось. Он вызвал из какого-то низшего мира хирургов, а им это совсем не понравилось. Они гоняли его по всему Лондону, и в конце концов он ворвался в усыпальницу. Умолял меня отправить их обратно». Имакалата понизила голос до шепота. «Но разве я могла? Он сам сотворил заклинание. Я могла лишь позволить хирургам сделать то, что они должны делать. И в конце, когда он превратился в кровавое месиво, он попросил меня: „Забери мою душу“». Она замолчала, затем продолжила. «Я так и сделала». Она посмотрела на Шэдуэлла. «Сиди здесь», — сказала она и закрыла дверь. Шэдуэлл и сам предпочитал держаться подальше от сестер, когда они что-то затевали, а еще лучше вообще никогда не видеть ни Магдалены, ни старой корги. Однако призраки были неотделимы от своей живой сестры, и каждая из них непостижимым образом являлась частью другой. Этот гнусный союз являл собой лишь одну из их тайн, помимо множества других. Усыпальница, например. Там собирались приверженцы ее культа в те времена, когда Имакалата была в полном расцвете сил и амбиций. Но она утратила прежнюю власть. Ее желание править фугой, к тому времени обратившейся в горстку разрозненных селений, не осуществилось. Враги Имакалаты разоблачили ее, они составили список ее преступлений, начиная с совершенных в материнской утробе. Она вместе со своими приверженцами отвечала ударом на удар. Произошло кровопролитие, хотя Шэдуэлл так и не выяснил его подробностей. Но о последствиях он знал. Оклеветанной и униженной Имакалате было запрещено впредь переступать границы магической фуги. Она плохо переносила изгнание. Не в силах обуздать свою природу и таким образом затеряться среди чокнутых, она превратила свою жизнь в череду кровавых вылазок, преследований и новых вылазок. Ее до сих пор помнили. Ей поклонялись посвященные, придумавшие для нее дюжину имен: Черная Мадонна, Матерь Скорбей, Матер Малификориум. Но она стала жертвой собственной странной непорочности. Безумие привлекало ее как единственное убежище от банальности королевства, куда она изгнана. Вот такой была Имакалата, когда ее встретил Шэдуэлл. Безумная, она толковала о том, о чем он никогда прежде не слышал. Если бы он сумел заполучить эти странные вещи,
они сделали бы его могущественным. И вот теперь они были перед ним. Все эти чудеса, заключенные в прямоугольник ковра. Шэдул вышел на середину, глядя вниз на спираль стилизованных облаков и молний, именуемых вихрем. Сколько бессонных ночей он провел, размышляя над этим сгустком энергии. Каково это — быть богом, а может быть, дьяволом? Его вывел из задумчивости вой, донесшийся из соседней комнаты, и лампа у него над головой внезапно потускнела, как будто весь свет засосало под соседнюю дверь. Предвестие непроглядной тьмы, приближавшейся издалека. Он отошел подальше от двери и сел. «Долго ли еще до рассвета?» — подумал он. Еще не рассвело, когда, казалось, много часов спустя дверь отворилась. За ней была только тьма. Оттуда раздался голос Макалаты.
«Зайди, посмотри!»
Шэдул поднялся и подтащился к двери на онемевших ногах. Волна жара встретила его на пороге. Ощущение было такое, будто он вошел в печь, где пеклись плюшки из человеческой грязи и крови. Он смутно видел и Макалату, стоявшую или парившую недалеко от него. Воздух душил, ужасно хотелось уйти. Но она поманила его.
«Смотри», — приказала она, уставившись в темноту. «Пришел наш наемник. Вот он, доходяга».
Сначала Шэдуэлл ничего не увидел. Затем сгусток текучей энергии взлетел по стене и, наткнувшись на потолок, скатился вниз полосой гнилостного света. Теперь он увидел того, кого она назвала доходягой. Неужели это существо прежде было человеком? Шэдуэлл верил с трудом. Хирурги, о которых говорила им Акалата, подробно исследовали его анатомию. Он висел в воздухе, как раскроенное пальто. Его тело немыслимым образом вытянулось в длину. Затем, словно подхваченное ветром снизу, это тело задергалось и пришло в движение. Его верхние конечности, клочья человеческой плоти, неуклюже сцепленные ниточками подвижных хрящей, поднялись, подобно рукам распятого. От этого жеста покров, прятавший его голову, упал. Шэдуэлл не сдержал крика, когда понял, что именно хирурги сотворили с доходягой. Они изрезали его, как филе, вынули из тела все кости и сделали из него существо, более подходящее для океанской волны, чем для атмосферы. Истерзанный остаток человека, вырванный из лимба и оживленный заклятиями трех сестер. Доходяга покачивался и дрожал. Лишенная черепа голова принимала дюжины разных очертаний, пока Шэдуэлл смотрел на него. В один миг всю голову занимали выпученные глаза, а в следующий — огромная, воющая от недовольства пасть. «Тсс!» — сказала ему и Макалата. Доходяга передернулся и вытянул руки, будто хотел прикончить женщину, сотворившую с ним такое. Но он все-таки замолчал.
«Донвиль», — произнесла и Макалата, — «ты когда-то признавался мне в любви».
Он закинул голову назад, словно в отчаянии от того, куда привело его желание.
«Ты боишься, мой доходяга?»
Донвиль смотрел на нее, и глаза его походили на кровавые мозоли, готовые лопнуть.
«Мы дали тебе немного жизни», — продолжала им Макалата, — «и достаточно силы, чтобы вывернуть улицы этого города наизнанку. Я хочу, чтобы ты применил свою силу».
Глядя на жуткое существо, Шэдуэлл разнервничался. «А он себя контролирует?» — шепотом спросил он. «Вдруг он впадет в неистовство?»
«Ну и пускай», — ответила им Макалата. «Ненавижу этот город. Пусть спалит его дотла. Если он убьет ясновидцев, мне плевать, что он сделает еще. Ему нельзя останавливаться, пока он не исполнит мой приказ. Смерть — лучшее, что ему когда-либо обещали».
Кровавые мозоли глаз Донвиля по-прежнему были устремлены на Имакалату, и этот взгляд подтверждал ее слова. «Отлично», — произнес Шэдуэлл и развернулся, направляясь обратно в свою комнату. Он увидел столько магии, сколько может воспринять человек. Сестры имели к ней вкус. Им нравилось полностью погружаться в такие ритуалы. Что касается Шэдуэлла, он был доволен тем, что родился человеком. Ну, почти доволен.